Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Мы сегодня в записи. Мне кажется, у нас сегодня достаточно актуальная постновогодняя тема, как раз передача выйдет вскоре после наступления Нового года. Мы сегодня вновь говорим с гастроэнтерологом, врачом-гастроэнтерологом Даниэлой Пургиной. Даниэла, здравствуйте.
Здравствуйте, Андрей.
А поговорим мы сегодня о здоровье печени с позиции гастроэнтеролога. Я в процессе подготовки программы посмотрел, что вообще есть в интернете на этот счет, и ужаснулся немного. Я увидел несколько категорий материалов, ну, там в разных местах, которые я даже не буду сейчас называть. Вот. Есть видеоролики, видеоинтервью с некоторыми специалистами. Осторожно скажем, по поводу репутации которых у научных журналистов есть большие вопросы, потому что эти специалисты периодически делают ляпы, упрощения и вообще как бы, ну вот, не очень аккуратно высказываются. Есть несколько зарубежных докторов, которые совсем прям вот представляют собой, так сказать, антинаучные взгляды, и у них тоже очень популярные там миллионные просмотры. А есть врачи, которые дают вполне, ну, как бы вроде я посмотрел, вроде примерно то, как я себе и представлял. Я не специалист, но все-таки как бы большой опыт в журналистике, в научной, большое общение с врачами. Короче, мне показалось, что все по делу, и вот в таких роликах обычно очень мало просмотров и очень злобные комментарии, что мы вам не верим, что вы рассказываете какие-то скучные вещи, из чего я сделал вывод, что людям вообще нравятся какие-то яркие слушать сказки и какие-то упрощения. И, может быть, мы сегодня постараемся все-таки как-то внести свой вклад в здравомыслие и в нормальную, так сказать, популяризацию этой темы.
Как вы считаете? Может, но, опять же, это будет непопулярно, потому что вообще доказательная медицина и наука, они достаточно скучные. В них нет ничего интересного, такого захватывающего. Мы не обещаем вообще никаких волшебных таблеток. Да, даются такие нудные рекомендации о том, что надо вести здоровый образ жизни, заниматься спортом регулярно, это раз и навсегда. Людям это не нравится, в принципе. А те ролики, те тексты, которые набирают миллионные просмотры, там про что-то интересное, про то, что можно почиститься от шлаков, да, то есть выполнить какой-то ритуал, который имитирует заботу о себе, да, попить каких-то бадиков, сделать какой-нибудь детокс-капельницу. Я спокойна к ним, я к ним спокойна, да, сделать детокс-капельницу, вот сымитировали заботу, вроде бы я такой молодец, я для себя постарался, и все классно, а не то, что вот эта вот нудная доказательная медицина, которая говорит, эффекта ничего нету, да, так что у нас, к сожалению, передача будет о таком вот неинтересном, но научном.
Отлично, ну вот, к сожалению или к счастью для нас, вот у нас именно такой формат, чаще всего к нам приходят ученые, вот, и мы все-таки стараемся придерживаться в рамках. Меня часто спрашивают, а где грань между наукой и ненаукой, но это вообще повод для отдельной передачи, может быть, нескольких. Вот. Но, скажем, в медицине есть определенный консенсус, есть большое сообщество, и в нем люди договорились, что вот на текущий момент времени что-то вот является чем-то признанным, а что-то непризнанным. И мы все-таки вот стараемся придерживаться именно таких консенсусов. Совершенно не факт, что через какое-то время представления не поменяются, не скорректируются. Это вообще нормально. Вот в свое время там Барри Маршалл и его, так сказать, коллега получили Нобелевскую премию за открытие хеликобактера, а до этого думали, что все болезни от нервов. Так вот, да, теперь, значит, к печени. Тем более у нас прошел Новый год. Я думаю, что печени многих людей работали очень интенсивно. Вот, и теперь пора о них позаботиться. Но давайте все-таки, раз передача научная, научно-популярная, начнем с самых базовых, простых вещей. А для чего вообще человеку печень?
Печень можно представить в виде лаборатории. То есть, по сути, это и есть лаборатория, в которой какие-то вещества проходят этапы трансформации и обезвреживания, а другие вещества синтезируются. То есть печень, в печени много что синтезируется, да, и много чего обезвреживается. То есть это такая большая лаборатория нашего организма.
А есть еще желчный пузырь. Насколько я понимаю, он рядом находится с печенью.
Да, по сути, он находится под печенью, и он играет роль небольшого резервуара для желчи. То есть в сутки выделяется примерно у каждого из нас литр-полтора желчи. Часть этого объема сразу по мере синтеза стекает по протокам в двенадцатиперстную кишку. А часть депонируется в желчном пузыре. То есть там она становится более концентрированной.
И ждет своего
часа. И когда мы уже принимаем пищу, которая содержит жиры, это стимулирует сокращение желчного пузыря. И вот этот вот небольшой объем пищи, он как раз-таки выделяется уже в кишку. И идет участвовать в эмульгации жиров.
А может ли то, что вы ту схему, которую вы сейчас описали, быть доказательством той мысли, что для человека важен режим питания?
Скажем так, внутри нас каких-то часов нету. Поэтому там строгого режима ровно в 9:30 завтракать, в 13:00 обедать нет. Но, тем не менее, наш желудочно-кишечный тракт – это конвейер по переработке еды. И чтобы конвейер адекватно работал, еда должна, безусловно, поступать. И, в принципе, когда есть какие-то большие промежутки голода, да, там типа интервального голодания или вообще каких-то чистых голодовок, для организма это стресс, потому что наступили голодные времена, пища не поступает, и, следовательно, работа конвейера должна замедляться. Вот, и, собственно говоря, для адекватной работы ЖКТ, да, три основных приема пищи. И от одного до трех перекусов это считается оптимальным режимом питания.
Ну да, просто мой вопрос был как раз про то, что если в печени, вы сказали, там, ну, в печени, допустим, производится желчь, и она в процессе выделяется в двенадцатиперстную кишку, а часть накапливается в желчном пузыре, то тут можно предположить некую тактовость, да, то есть вот должно накопиться какое-то количество, после этого оно выбрасывается в ответ на прием пищи, и после этого, соответственно, уже опорожненный желчный пузырь опять начинает накапливать вот эту как бы новую порцию.
Да, абсолютно будет странно, так и происходит.
Будет странно, если мы сделаем сначала прием, например, промежуток час, а потом, например, 8 часов. Это как-то, ну, даже из механических соображений не очень логично. Ну, хорошо. А что вообще печень любит, а что она не любит?
такой интересный вопрос, потому что если мы говорим уже про какие-то отдельные продукты питания, сложно заявить о какой-то ее любви. Сейчас я поясню свою мысль, потому что сама еда, да, печень с самой едой не соприкасается, как, например, и желудок. То есть до печени доходят уже компоненты пищи. Да? То есть в тонкой кишке сложные частицы пищи разбираются на простые, то есть белки разбираются на аминокислоты, сложные углеводы на простые, жиры тоже разбираются на эфиры, холестерины и жирных кислот. И уже в таком виде эти вещества поступают к печени, и она уже из этого что-то синтезирует. Но есть действительно то, что она не любит. Например, она не любит чрезмерное избыточное питание углеводами и жирами, поскольку этот избыток начинает откладываться не только на животе и на бедрах, но и в самой печени. И возникает такое состояние, как жировой гепатоз. То есть, попросту говоря, ожирение печени. Вот. И это состояние, если обнаружить его вовремя, оно абсолютно обратимо. То есть худеет человек, худеет и печень. Вот. И, соответственно, если снижение веса не происходит, то, скажем так, вот этот вот процесс ожирения, он дальше продолжает прогрессировать.
А для чего у печени вот такая реакция? Это просто попытка сохранить эти жиры, то есть чтобы в дальнейшем их как-то использовать?
Да, печень просто один из тех органов, где могут скапливаться избытки различных веществ, которые к нам поступают. Да.
А правда ли, что вот такое жировое как это правильно сказать?
Ну, перерождение.
Ожирение. Перерождение, да. Оно не только от жиров может быть, а от углеводов в том числе, от избытка углеводистой
пищи. Да, жиры и углеводы, да, конечно, потому что избыток углеводов может превращаться в жир, да.
Это очень, конечно, интересно и как-то контринтуитивно, как мне кажется, потому что все-таки это очень разные химические соединения. А что такое избыток углеводов? То есть это просто, допустим, человек, условно говоря, ест очень много сладкого.
Да.
Или
да,
нет?
Сладкое, хлебобулочное изделие в том количестве, которое превышает его дневную норму. Да, то есть превышенный калораж, да.
Ну да, печень может и обратное превращение. Я думаю, что ну, большинство людей, кто там в школе учились, ну или хоть что-то слышали, наверное, про такое соединение, как гликоген, что печень как раз на черный день другие вещества тоже перерабатывает в углевод специфический, который она внутри себя откладывает. И в случае, если мы там бежим марафон или просто ну, какая-то у нас тяжелая работа, может быть, умственная работа, она этот гликоген как раз достает и расщепляет. И, соответственно, там клетки, мозг там получают свою порцию глюкозы. Хорошо. Ну, мой вопрос был такой, конечно, немножко провокационный, да, что любит печень, что нет. А если спросить не только о еде, ведь, если я правильно понимаю анатомию, значит, вот вы сказали, что у нас там в тонком кишечнике происходит расщепление не без участия печени, кстати говоря, в достаточно простые соединения, но ведь в тонком кишечнике могут оказаться, например, алкоголь или лекарства, вот, которые, очевидно, не являются пищевыми продуктами. Угу. Вот что с ними вообще? Я понимаю, что такой тоже слишком общий вопрос, но типа, думаю, большинство тоже знает, что алкоголь не очень хорошо воздействует на печень, вот, но есть ряд лекарств, которые тоже вроде как оказывают не очень хорошее воздействие на печень.
Да, действительно, это так. да, считается, что безопасных доз алкоголя их не существует. И любое количество так или иначе будет приводить к разрушению клеток печени, гепатоцитов. Но у печени очень хороший потенциал к восстановлению, да, к регенерации. И пока процессы повреждения и регенерации уравновешены, да, то есть регенерация преобладает над разрушением, все окей. Как только, да, там, у людей, хронически злоупотребляющих алкоголем, да, у них процессы разрушения начинают преобладать над регенерацией, тут мы уже получаем такое состояние, как фиброз печени, который впоследствии может прогрессировать и в цирроз. Что касается лекарственных препаратов, да, действительно, некоторые из них являются гепатотоксичными, поскольку большинство лекарственных препаратов, они метаболизируются в печени, то есть они всасываются в кровь и проходят через печень, и некоторые из них могут повреждать клетки печени. Но давайте мы тоже не будем людей кошмарить, а то сейчас все начнут бояться парацетамола от головной боли или от температуры. Да? То есть если мы разово принимаем нестероидные противовоспалительные препараты, ничего криминального не случится. Да, если мы вдруг принимали по поводу боли или температуры несколько дней подряд нестероидные противовоспалительные препараты и пошли сдавать анализ крови, то мы можем увидеть незначительное повышение АЛТ и АСТ, печёночных показателей. Но это не является чем-то страшным. Да? То есть у нас, да, произошло разрушение, но процессы регенерации тут все равно преобладают, и наше разрушение оно было кратковременным. Вот. И не принесло какого-то непоправимого урона.
Ну, то есть, иными словами, принимать нестероидные противовоспалительные препараты для погашения боли каждый день нельзя, но какой-то короткий курс во время там, болезни или какое-то однократное применение, ну, там, головная боль, напряжение, там же стандартные препараты выбора номер один – это нестероидные противовоспалительные средства. Это окей.
Угу, да.
Вы сказали, что печень, клетки могут, гепатоциты могут разрушаться, могут регенерировать. Про печень есть тоже такая двойственность среди людей. С одной стороны, многие знают, что печень – один из немногих органов, который может восстанавливаться практически полностью. А с другой стороны, каким-то образом происходит, что, вот, например, при каких-то воздействиях негативных на печень она повреждается, происходит жировое перерождение и цирроз. Правильно я вас услышал, потому что, в принципе, вы уже начали отвечать на этот вопрос, что дело вот именно в балансе воздействия. Да? Если она успевает регенерировать быстрее, чем мы ее повреждаем, то все будет окей, а если наоборот, слишком сильное там воздействие, то будет плохо.
Наверное. То есть тут главное вот это вот соотношение.
Еще такой популярный, не знаю, миф, не миф. Некоторые люди, я даже слышал, они говорят, что вот печень болит или как-то указывает на свое присутствие, а вроде как в печени нет болевых рецепторов.
Да, совершенно
что
верно.
Что там может быть?
Ничего там не может быть. То есть там действительно нечему болеть.
А как вот, допустим, человек, ну, так получилось, что не обязательно может быть алкоголь, а какие-то там действительно хроническое воздействие, там, не знаю, может, вредное производство. И как может сигнализировать какие-то проблемы с печенью? Каким образом они могут проявляться, если это не боль?
Ну, на самом-то деле, чаще всего это случайные находки. То есть по каким-то причинам человеку назначили сдать вот эти вот анализы, он сдал и увидел повышение. Может быть такое, что пожелтел. Ну, вот пожелтел, желтушность глаз, в первую очередь глаз. То есть, когда человек говорит, ой, у меня желтые ладошки и пятки, нет, это не желтуха. Желтеть начинает именно сначала склеры. И из-за того, что при патологии печени повышается уровень билирубина, это пигмент желтого цвета, и он имеет высокое сродство к эластину, это белки склер. Вот. И в первую очередь желтеют глаза, потом уже желтеет кожа. И так чаще всего человек узнает, потому что остальные симптомы, они очень неспецифические, потому что, ну вот, если начать перечислять вот эту вот слабость, утомляемость, снижение аппетита, то это, по сути, все симптомы городского жителя.
Да.
Поэтому, к сожалению, тут никак.
Ну, то есть, иными словами, печень себя проявляет либо на УЗИ, на, как кажется, есть даже какое-то специальное исследование, я сейчас боюсь перепутать, но там измеряет, кажется, эхогенность или что-то такое. Ну, то есть,
да,
там специальный
плотность,
прибор, который...
Плотность печени, да, совершенно верно, да, эластичность.
Либо ткани. Вот эти вот. Да, либо вот эти ферменты, которые можно увидеть в крови по анализу, биохимическому анализу, угу. Либо, соответственно, изменение цвета, там, вот вы говорите, склер.
Да.
Ну, который сложно уже, наверное, пропустить.
Да.
И любой человек, наверное, заметит, ну, или, по крайней мере, его окружающие. Хорошо. Но все-таки вот по поводу болит тоже... так как вы все-таки гастроэнтеролог. Ну, хорошо, а вот если человек жалуется на боли в правом там подвздошье, а уж тем более на какие-нибудь хронические боли, там же, по идее, наверное, и желчный пузырь может, и просто какой-то там кишечник где-то чего-то как-то.
Смотрите, наверное, тогда это будет правое подреберье, потому что правая подвздошная область – это пониже. А если правое подреберье, да, может быть желчный пузырь, но чаще всего это кишка. Потому что в правом подреберье как раз проходит печёночный угол толстой кишки. И там могут скапливаться эпизодические газы, каловые массы, может быть просто какой-то спазм, и будет возникать боль. А еще есть такой нюанс, который встречается нередко, это когда... защемляются подкожные нервы, которые проходят между мышечными пучками, и эта боль, она имеет точечную локализацию, то есть человек прямо точно показывает, да, то есть он не ладошкой показывает на область боли, а вот он прямо точечкой, да, может показать.
Пальцы.
Да, вот здесь вот у меня болит. Да, это может быть как раз-таки оно, и там как раз точка выхода одного из нервов – это правое подреберье. И часто люди ходят годами, думая, что это у них желчный пузырь или еще что-то, а это вот этот вот как раз-таки синдром ущемления переднего кожного нерва.
Ничего себе, вот про такое не слышал. Но это, наверное, к неврологу уже, а не к гастроэнтерологу.
К неврологу, да, но тем не менее же эти люди ходят по гастроэнтерологам, потому что, ну, болит, болит же, вот справа, а там чего? А там печень, а там желчный. Значит, это гастроэнтеролог, да, а не всегда это состояние диагностируется.
Я бы предложил все самые интересные темы перенести на вторую часть, а именно очистки, те самые чистки, про которые слышали, там оливковое масло, что там еще используют, какой-то там лимонный сок. Но об этом все мы во второй половине поговорим. Вот, я хочу напомнить, что в эфире программа «Ученый свет». Мы сегодня говорим о здоровье печени, говорим с гастроэнтерологом Даниэлой Пургиной. Слушайте нас после перерыва на новости.
Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Лауреат Государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет».
Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Мы сегодня говорим о здоровье печени, говорим с гастроэнтерологом Даниэлой Пургиной. Даниэла, здравствуйте.
Здравствуйте, Андрей.
Наши гости уже не первый выпуск с нами. До этого мы с ней говорили о микробиоте кишечника, о микробиоме. Это тоже очень интересная и важная тема, и популярная, и с популярностью всегда связана некая мифологизированность. Чем популярнее что-то становится, тем больше вокруг этого явления каких-то заблуждений, загадок, мифов, неправильных представлений. Вот приходится с этими мифами как-то работать. В общем, все это сложно. Вот, мы в первой половине поговорили о том, что вообще для чего печень нужна, что там еще рядом с ней, там желчный пузырь, и как оно вообще все работает, и договорились, что во второй половине сконцентрируемся на так называемых очистках печени. Я даже не буду сейчас про питание переходить, лучше мы это в конце и присовокупим каким-то, может быть, рекомендациям, ну, таким пациентским. Вот, а сейчас все-таки я вас прошу, вот многие наверняка слышали, а если кто не слышал, может быть, сейчас очень удивится, что известна такая вещь еще в доинтернетную эпоху, которая называется чистка печени. О. Можете рассказать поподробнее про это?
Слушайте, ну, впервые я встретилась с таким понятием еще до медицинского вуза. Это были передачи Малахова, которые смотрела активно моя бабушка. И мало того, что она это все смотрела, она еще это все записывала в тетрадочку и говорила мне: вот когда станешь врачом, ты мне спасибо скажешь за эти тетрадочки.
Инновационный метод.
Да, все были инновационные методы. Многое она пробовала на себе и совершенно страшные вещи пробовала. Потом еще была газета такая «Здоровье», это было еще до Инстаграма и Ютуба, и там читатели друг с другом делились совершенно жуткими рецептами, типа скипидаровых ванн и прочей жути. Вот, то есть...
Можно я вас чуть-чуть прерву, да, потому что... Я тоже с этим всем сталкивался и предполагаю, что те времена, о которых вы говорите, это были, наверное, 90-е годы и начало нулевых, скорее всего. Исследователи интересовались, почему вообще разгул вот таких представлений, таких вещей произошел в то время, и я сам интересовался, может быть, у вас какая-то другая есть гипотеза, но мое объяснение такое, что в переломные какие-то моменты, когда уровень жизни очень сильно падает, там всякие трансформационные кризисы, экономические кризисы, люди чувствуют себя неспокойно, не знают, во что верить, и так называемое магическое мышление, оно, вот мы перескакиваем на уровне ниже, да, то есть если, допустим, может быть, в Советском Союзе, ну, как-то нетрадиционная медицина, наверное, не приветствовалась, современное общество тоже вроде как делает фокус на доказательную медицину.
Андрей, а вот подождите, как это современное общество делает фокус на современную медицину, если сейчас все социальные сети пестрят постами от докторов превентивной, интегративной медицины, которые, опять же, на волне открываются даже целые клиники интегративной и превентивной медицины, где как раз-таки чистка печени – это одна из основных процедур.
Это без нее нельзя получить приглашение в клуб.
Да, в клуб просветленных и избранных, конечно.
Ну, в общем, отвратительное дело, если с химической или с врачебной точки зрения в этом разбираться. Теперь, извините, что вас прервал, давайте все-таки вернемся к этой пресловутой процедуре.
Да, так вот, существует гипотеза, что печень становится со временем помойкой, да, таким помойным ведром, которое нужно якобы от чего-то чистить. Но, опять же, такие мысли приходят от полнейшего незнания того, как функционирует вообще печень. Она в себе никаких шлаков и токсинов, от которых ее постоянно пытаются чистить, она их не накапливает. Да, у нас действительно могут образовываться токсичные продукты, например, белкового обмена, но печень их нейтрализует и выводит. Да? И точно так же, как и потенциально токсичный билирубин. Она тоже переводит его из нерастворимой формы в растворимую и выводит вместе с желчью. Да? И так происходит со всеми другими веществами. Никакого накопления там не происходит. Жировые клетки, да, действительно, печень может накапливать гликоген, может. При некоторых заболеваниях печень может накапливать определенные вещества, например, такие, как медь или железо. Это очень редкие патологии. А во всех остальных случаях она ничего не накапливает и чистить ее не нужно. Тем более, что какими-то методами чистить ее вообще очень сложно.
Ну вот я слышал, что для так называемой очистки, я специально буду вот, употреблять всякие слова, так называемое, чтобы даже если этот фрагмент кто-то услышал, ну, не было какого-то, может быть, неправильного понимания, что мы рекомендуем этот метод, потому что этот метод не... Вы сказали слово «гипотеза», я вот называю слово «метод», но он не, как бы на текущий момент не представляется хорошим или действенным, или полезным. Вот. Но вот этот так называемый метод очистки, он включает в себя употребление большой порции растительного масла и, соответственно, кажется, кислоты.
Лимонной кислоты. Да, или что-то да. Такое. А потом будут выкакиваться камушки. То есть человек внутри... То есть,
что происходит? Да.
Вообще, конечно же, из-за того, что выпили масло, происходит выброс желчи. Ну, а дальше в кишке постепенно происходят процессы частичного там, расщепления этого масла, насколько хватило ферментов. Настолько масло расщепилось, все остальное, опять же, потом выйдет вместе с калом. Ну, а из сочетания масла, желчи и кислоты сварятся кусочки мыла, которые человек и увидит в кале, как такие глыбки разных оттенков, желто-песочно-коричнево, могут быть они зеленые, да, то есть в зависимости от того, насколько бактерии превратили билирубин в стеркобилин, да, то есть насколько там прошел процесс превращения пигментов из одного в другой, от этого зависит цвет, но в итоге они получат какие-то глыбки, такие мыло, и будут свято уверены, что это вышло из их печени. Что, мол, смотрите, какая была грязная печень, сколько из нее вышло. На самом деле ничего этого не выходило из печени. Это все просто сварилось в нашей кишке. Из печени ничего выйти не может, потому что это такая достаточно плотная структура, то есть в ней просто неоткуда взяться таким объемным образованием. Вот и все.
Ну, возможно, люди имеют в виду желчный пузырь, который, насколько я понимаю, представляет собой полый орган. Но есть ли доказательства того, что вот камни, которые могут образовываться в желчном пузыре, они не могут выйти через кишечник? по крайней мере,
такого
размера.
Действительно не могут, потому что проток желчный, он имеет размер 4 мм. То есть желчный проток – это как трубочка, которая соединяет желчный пузырь с просветом 12-перстной кишки. И его диаметр 4 мм. Камни размером больше 4 мм не смогут выйти. Маленький какой-то песочек, да, может выйти. Иногда может выйти даже безболезненно. Вот.
А чем может быть опасна такая процедура?
Чем опасна? Ну, например, если у человека все-таки есть небольшие камушки или песочек, мы очень сильно взбудоражим желчный пузырь такой процедурой, и эти камушки и песочек могут пойти в протоки, иногда даже эти протоки закупорить. И будет очень-очень-очень больно, и человек станет ярко-желтого цвета.
Что скажете про так называемые тюбажи и лечение минеральной водой? Вот тоже при проблемах с желчным пузырем некоторые люди либо едут на курорт, либо сами как бы себе назначают ну, там, минеральную, лечебную воду.
Слушайте, сама по себе прогулка по Карловым Варам со стаканчиком минеральной воды уже оказывает лечебный эффект, на мой взгляд. Да. Или, не знаю, в Пятигорске. Или в минеральных водах. Прекрасный эффект ни работы, ни каких-то бытовых проблем, красота. Но это так. А если серьезно, ну, смотрите, минеральные воды, да, действительно, за счет солей могут оказывать легкий желчегонный эффект. Глобально ничего плохого в этом нету, но какой-то суперпользы тоже нет. Но если человеку стало вот легче, вот съездил он в санаторий, попил он воды, да ради бога-то хорошо, прекрасно вообще. Вот. Это не панацея, но сказать, что это какое-то вредительство, ну, слушайте, язык не поворачивается. В конце концов, хорошо, приятно.
А вот что скажете насчет, вы их еще так в первой половине нежно назвали, uh-huh. насчет БАДов. Есть реклама вот в тех же видео, посвященных печени в Ютубе, рекламируются биологически активные добавки, которые в частности обладают желчегонным эффектом. Стоит ли вот людям из соображений очистки или там еще каких-то соображений употреблять вот желчегонное или все-таки... Это не только, не просто прерогатива врача, а, скажем так, желчегонное, наверное, применяют только в случае, я даже не знаю, в каком случае, ну, каких-то медицинских случаях.
Ни в каком. На самом деле, желчегонный, как группа препаратов, есть только в России и в странах СНГ. Если мы откроем любой другой зарубежный учебник по детской гастроэнтерологии или по взрослой гастроэнтерологии, там британские, американские, немецкие, ну, не будет там желчегонных. В модной нынче превентивной медицине там, да, потому что они, в принципе, любят собирать такие бесполезные препараты и их назначать в огромных количествах. В плане трав. Да, действительно, травы оказывают такой же желчегонный эффект, как и жиры. То есть, в принципе, что поесть желчегонное, что там съесть ложку масла, эффект будет тот же. Просто нет необходимости, вот за это меня обычно любят закидывать камнями после вот таких моих слов, нет необходимости гонять желчь. Никуда ее гонять вообще не нужно. Желчный пузырь сам спокойно опорожняется тогда, когда мы едим. Ничего сверх этого, да, повторюсь, делать не надо. В плане БАДиков людям кажется, что нет у них вот этой вот ужасающей инструкции, как у таблеток, и значит, бадики – это вау, супер, класс, они безопасны и сотворят кучу чудес. А вот и нет. Вся проблема в том, что у них нет инструкции, потому что не потому, что они безвредные, а потому, что их просто никто не проверял. То есть не проводились те многоступенчатые, многоэтапные клинические исследования, как у лекарственных препаратов. Поэтому мы без понятия, как они на самом деле взаимодействуют друг между другом с другими лекарственными препаратами. Потому что если мы откроем инструкцию к тому же парацетамолу, мы увидим раздел «Лекарственное взаимодействие». То есть и мы будем знать, как он взаимодействует с тем или другим веществом. У БАДов такого нету. Поэтому не знаем. Во-вторых, поскольку за ними нет такого контроля, там внутри, в этой пилюльке, может быть абсолютно что угодно. Вот мы с вами тоже можем скооперироваться и выпускать какие-то классные волшебные БАДы. Водовозова к себе еще позовем в компанию. И вообще прям выстрелят, мне кажется. Доказательные БАДы.
Ну, я, кстати, думаю, что уже нечто подобное есть, вот потому что сейчас слово «доказательное» и слово «научное», они очень хорошо продают много чего. Вот. К сожалению, все это смешивается, и опять надо самому глубоко копать, чтобы отделить то, что действительно хорошо, от того, что не очень хорошо. Окей. То есть к желчегонам вы относитесь скептически, так же, как и ко всем этим чисткам. Ну, и, в принципе, сейчас современная доказательная медицина действительно на это все смотрит с большим скепсисом. Давайте под конец нашего разговора поговорим о пищевых продуктах и печени. Можно ли сказать, что какие-то отдельные пищевые продукты, они там... Да, можно ли сказать, что какие-то отдельные пищевые продукты в большей степени нагружают печень или могут быть даже вредны для нее? А какие-то другие, наоборот, полезным действием обладают?
Ну, как мы говорили с вами в начале, что еда уже в таком условно разобранном виде поступает к печени, но то есть не целиком, поэтому как-то абсолютно полезных, вредных нету, но действительно мы можем разделить это продукты, переработанное красное мясо, это продукты, богатые простыми углеводами, особенно там добавленным сахаром в виде фруктозы, потому что вот фруктоза в плане жировой болезни печени – это такая бомба замедленного действия. Что еще? Красное переработанное мясо, продукты, да, вот переработанные.
Мне всегда было интересно, да, не только специалисты вашего направления, но и, допустим, онкологи тоже протестуют против красного переработанного мяса. А что с ним не так? Чего вот оно такое
там
плохое?
Там нитросоединения, которые вот действительно проводилось множество исследований, было показано, что их частое употребление, то есть мы говорим не то, что там раз в неделю скушать кусочек колбасы, раз в две недели где-то там сосиску схватить в столовой, а регулярное их потребление, то есть это вот прям постоянно в рационе, продукты глубокой такой переработки, они действительно повышают риск развития, да, то есть не то, чтобы мы их прям, я вообще не любитель, да, я скорее противник демонизации еды, но просто речь о том, что их действительно желательно сокращать в своем рационе.
Ну вот сколько, например, чтобы вот к вам пациент приходит и говорит, вот скажите, пожалуйста, вот сколько раз я могу там есть? Ну, или вы можете ответить, что, например, ну, нет таких рекомендаций.
Нет таких вот цифр, поэтому, да, как-то я сказать не могу. А есть рекомендации, что ну, как можно меньше стараться.
А вот про фруктозу тоже второй продукт, второе вещество, которое вы упомянули, тоже интересно. Ведь фруктоза содержится в многих излюбленных и, казалось бы, суперполезных, ну, в таком массовом сознании продуктов. Ну, я не знаю, какой-нибудь
тут виноград или арбуз. Тут сейчас у нас произойдет путаница, потому что одно дело – это добавленная фруктоза, когда ложкой бахнули, да, там в как какой-то там пончик или печенье, и там будет его огромное количество. А другое дело – килограмм винограда. То есть там гораздо меньше фруктозы содержится. То есть нам кажется, что все, услышали про фруктозу, главные враги – фрукты. Ничего подобного. Во фруктах не содержится такого огромного количества, как именно в добавленном виде в какие-то сладости. Абсолютно.
Дело именно в количестве, не в самом абсолютно веществе. А можно как-то опять дать какие-то ориентиры? Или тоже стараться, смотрите, не употреблять там,
ну,
сладости, в которые...
Это какие-то печенья, пончики, какие-то, опять же, вкусняшки, да,
вафли.
Это может быть продукция в разделе там, для диабетиков, которая условно полезная, а там тоже куча вот этой вот фруктозы, там варенье, в которых добавлено много фруктозы. Да. Или, опять же, очень любят там, да, вот белый сахар, да, там вот без добавления сахара, но там с добавлением природного сахара, тоже фруктозы. То есть, да, если мы разово купили такое варенье, да, ради бога. Но на постоянной основе лучше вот выбирать продукты, где не написано, что да, с добавлением там фруктозы.
И мне вспоминается другая наша передача, которую мы сделали несколько лет с моими как раз коллегами-химиками с химического факультета МГУ. И они там с большой гордостью говорили, что вот современная пищевая промышленность не может жить без наших ферментов. Вот, в частности, фермент, который расщепляет крахмал до глюкозы, до глюкозо-фруктозного сиропа. И я теперь с ужасом наблюдаю. С одной стороны, это здорово, прогресс как бы не остановить. С другой стороны, я с ужасом наблюдаю, что этот самый глюкозо-фруктозный сироп теперь действительно добавляет в огромное количество сладостей, потому что это совершенно очевидно дешевле. Ты берешь крахмал, который можно добыть откуда угодно, и просто добавляешь туда фермент, и получаешь смесь весьма дешевых глюкозы и фруктозы. А жаль. Значит, придется все-таки уменьшать количество подобных продуктов и, там, не знаю, переходить на что-то более такое. Ну, хотя бы не продукты там глубокой переработки, да, наверное,
в умеренном сладости, количестве, то, да, можно съесть, ну, наверное, да, только не пол пачки вафель, а там одну вафельку с чаем.
Ох, как сложно это сделать,
сложно,
когда у тебя есть пачка,
сложно,
честное слово.
Увы и ах, надо.
Многим проще не покупать. Ну, в общем, короче, спасибо вам большое за разговор. У нас просто закончилось время. Вот. Как всегда, итог часто таких передач, что надо соблюдать умеренность, и тогда и печень, и все остальные органы тоже будут в нормальном виде. Видите, доктор даже не сильно протестуют против какого-то однократного употребления там сладостей или продуктов переработки красного мяса. Спасибо большое. У нас в гостях была Даниэла Пургина, врач-гастроэнтеролог. Говорили мы сегодня о здоровье печени, а услышимся в следующую субботу. Всем пока.